Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Диана Кабракова, Алексей Красильников в студии. Диана, привет.
Всем привет.
Давай для начала в этом части, где мы традиционно подводим промежуточные итоги дня, обозреваем, что у нас было утром в эфире, что у нас будет к вечеру в режиме дискуссии, в режиме обсуждений со спикерами, с авторитетными специалистами. И начнем вот этот час.
Рубрика «Подтвержденные слухи». Давай так ее назовем.
У нас сегодня это будет не первая такая, не один номинант, скажем так, в
эту рубрику. Две новости, да, сначала в эту рубрику, ну, по крайней мере, из самых свежих, это назначение временно исполняющего обязанности Хабаровского края и отставка...
Соответственно, губернатора, вместо которого в Рио.
Да, Фургала, Сергея Фургала, и назначение, отставка мэра Норильска.
Угу.
Он ушел в отставку, Рената Ахметчин... Ранее, как мы знаем, просил власти Красноярского края направить дополнительные силы медиков для борьбы с коронавирусом. И вот еще на прошлой неделе пошли слухи, что якобы он написал заявление, но тогда эти слухи не очень подтвердились.
Прям сразу их, наоборот, опровергли.
Да. И сегодня, понедельник, 20 июля, мы получаем подтверждение того, что мэр Норильска уходит в отставку. Но вот по поводу того, какая там ситуация с коронавирусом и связано ли это решение именно из-за ситуации с COVID-19, потому что, насколько я помню, он еще проходит по делу о халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ.
В регионе было несколько, я не буду говорить сколько, прям, мне кажется, можно поискать в глубинах времени недавнего достаточное количество вот этих трагедий экологического характера, но самое громкое, да, вот это майское, ну в мае, когда дизельное топливо вылили практически в реку.
Да.
Ну как вылили? Разлилось.
Это то, что касается мэра Норильска. А то, что касается назначения временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, тоже с конца прошлой недели ходили слухи.
Я бы так немножечко сказал, что слухи пошли раньше о том, что ЛДПР хочет своего представителя сохранить во главе региона.
Рокировка. Можно это так назвать?
Рокировка, ну...
Интересно,
я не знаю здесь, насколько рокировка, когда вроде бы король и ладья меняются местами, но те же самые места занимают здесь. Здесь, я даже не знаю, замена скорее.
Но
спортивную
даже если опустить вопрос рокировки, была она или нет, я думаю, что мы в течение дня еще будем обращаться к этому вопросу, когда будем разговаривать с политологами по этому поводу. Просто первое, что заявляет Михаил Дегтярев, а он согласился на предложение президента Владимира Путина временно, значит, возглавить Хабаровский край, он тоже говорит про коронавирус.
Угу.
Про коронавирус и... Через месяц он обещает доложить о положении дел в Хабаровском крае. Где же это сообщение? По поводу аппаратов ИВЛ это было? Да, вот Дегтярев на встрече с Путиным заявил о потребностях Хабаровского края в 100 аппаратах ИВЛ и проблемах региона в борьбе с коронавирусом. То есть первое, о чем он говорит и на чем акцентирует внимание, это коронавирус. То есть там люди все митингуют, протестуют и выходят на улицы, то ли в поддержку Фургала, то ли я не знаю почему, то ли
против Москвы, то ли
просто решили
собраться.
Москвы,
но
да, там разные причины.
Не губернатор, мэр Хабаровска как раз. На прошлой неделе он так тактичненько, мягенько людей просил не то, чтобы не митинговать, а не собираться, потому что коронавирус в регионе все-таки присутствует. И вот первое, ну, я не знаю, насколько, как что-то другое, на что-то другое можно обращать внимание вот новому, ну, на данный момент временно исполняющему обязанности, потому что действительно это одна из ключевых тем года. И, наверное, вот такой сразу серьезный подход, по идее, должен настроить в его пользу.
Тут еще одно сообщение, Леш, я не в продолжение, а дополнительно скажу.
Сейчас очень прям много, прям в прямом эфире практически обновляется.
Выборы главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в следующем году. Это нам сообщает член ЦИК господин Шевченко.
Такое достаточно ожидаемое сообщение, регулярное, тем не менее, оно должно было быть.
И, кстати, отправил в отставку Путин Фургала.
Ну, что логично.
Да, в связи с утратой доверия. Вот с утратой доверия тут Мне кажется, несколько странная формулировка. Он же не назначенец Путина.
Ну,
как это работает?
В этом смысле, мне кажется, это вот можно рассматривать, опять же, как некую дежурную формулировку. И опять же, учитывая, что все-таки неважно, кто, какими путями, кого избирали, кого не избирали, кто где как находится, все-таки единая страна одна, и люди, которые работают во властных структурах, неважно, в регионе или на федеральном уровне, это некая единая команда, президент в этом смысле лицо номер один. Ну, это
наверное,
так
ты
вот.
Прав, да. Это наверное. Вот... Ну, давай скажем, что Михаил Дегтярев, он представитель ЛДПР. Угу. И вот самое...
Молодой, давай скажем.
Молодой, 39 лет ему, угу, мы успели году. Посмотреть. 39 лет и...
Достаточно активная законотворческая деятельность, хотя, с другой стороны, в ЛДПР этим никого особо не удивить. Там достаточно значительное число представителей этой партии, ну, в данном случае фракции в Госдуме, предлагают различные инициативы. Собственно, спортивные аналогии, которые вначале проявлялись, тоже не просто так, потому что был председателем комитета по спорту.
Да, возглавлял комитет Госдумы.
С этим была связана достаточно забавная история в
начале
года.
Я все об этом и хочу сказать, что первое, о чем ты напомнил мне до эфира, ну и, видимо, сейчас расскажешь.
У меня вот две вещи, которые ассоциируются с Михаилом Дегтяревым. Во-первых, я в свое время послушал дебаты, в которых он принимал участие перед выборами мэра. И я лично вот никого не знал, честно, на тот момент никого не знал, только вот строчки из резюме, что называется. Кто номинирован? Кто будет претендовать на пост мэра Москвы. Вот, и мне очень вот, аргументационно и по содержанию, и по форме очень проимпонировала позиция. Я вот, по крайней мере, с тех пор запомнил. И потом, да, вот это как в плюс, да, и в какой-то мере в минус ситуация начала года, когда... когда матчи молодежного чемпионата мира по хоккею показывали, и вдруг несколько ключевых матчей перенесли с Матч ТВ на Первый канал, и в итоге все смотрели реальный финал по Первому каналу, а Матч ТВ решил показать повтор. И в итоге значительное число людей в России обманулось, посмотрело вот этот повтор 9-летней давности, где наши победили и порадовались. А на деле, когда наши проиграли, в итоге вот был небольшой этот контраст, когда команда проиграла, причем там очень беспроблемное было поражение, и очень такая и судейских пара решений была сомнительных. И в итоге председатель комитета по спорту пишет: поздравим Россию с победой.
Слушай, ну а тоже странно, а Матч ТВ, он что, не ставил вот эту вот плашку о том,
нет,
что это не ставил?
Вот это, ну как сказать?
Но мне кажется, это принципиальный момент, почему не было сообщения о том, что это повтор.
В январе как раз вот именно этот момент, что достаточно было вот реально поместить вот маленькую такую строчечку, даже
да,
не строчку,
да.
Два слова, повтор от там 11-го года, неважно
чего. Ну так делают
обычно,
конечно.
Ну вот выяснилось, что и оправдывались менеджеры Матч ТВ, что проблема утопающих — это дело рук самих утопающих. Ну, условно
ну,
говоря.
Ну, честно, я бы не сказала, что здесь такая, знаешь, однозначная вина Дегтярева, что он, вот, будучи главой комитета Госдумы по спорту, там, делам молодежи и так далее, и что он вот так вот ошибся.
Ну, просто это было. Вот это случилось, это единственное, что ассоциируется, и тогда очень много СМИ как раз вышли вот именно с таким заголовком. Даже, может быть, не указывая фамилию, а указывая вот должность, что человек вроде как этим занимается. Я абсолютно на стороне зрителей в этой ситуации и был тогда, и остаюсь сейчас. Зритель не должен вообще не интересоваться, не вникать ни во что, если что-то показывать, если вы что-то подаете телезрителю, или радиослушателю, или читателю, это абсолютно на вашей совести, если вдруг зритель, читатель, слушатель поймет что-то неправильно.
Mm-hmm.
Нужно все максимально хорошо разъяснить, и в этом смысле, опять же, подвязывая, мне кажется, очень хороший, ну как хороший, очень наглядный и понятный первый шаг, первое заявление относительно коронавируса, сразу понятно, в каком направлении будет время исполняющей обязанности смотреть в первую очередь. Это здоровье, это состояние людей, состояние здоровья, опять же.
Ты знаешь, вот минуты проходят одна за одной, пока мы с тобой разговариваем, и появляются, да, сообщения на ленте. Вот это заявление Дегтярева у меня уже реально вызывает вопросы так. И непонимание, что он имеет в виду. Цитата Дегтярева. «Если доверие мне оказано возглавить Хабаровский край, я бы хотел вас попросить, вас это Путина имеется в виду, попросить кое о чем. Дать поручение правительству России поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов».
Мне что кажется, это прекрасная формулировка.
То есть мы автоматом думаем о том, что есть национальные проекты, которые необходимо реализовывать, есть цели и задачи, которые необходимо выполнять к определенному сроку, моменту. И господин Дегтярев сейчас просит о том, что, видимо, что-то где-то...
Ты именно про сроки думаешь?
Не знаю, может быть... А может, и не сроки, а что ты имеешь в виду?
Я подумал, что это вот из серии, раз уж получилось, вот отловить на диалог, на разговор, нужно высказать
свое
упомянуть.
Мнение.
И мнение, и упомянуть, и попросить, и предложить вот как бы сразу несколько пакетов. Ну, было, чтобы видно, что человек не с пустыми руками.
Что-то ультра-свое ты имеешь в виду?
Я не думаю, прям ультра-свое, но вот это показать, что к ситуации мы готовы. Такая готовность сразу.
Ну, может быть. Но такое заявление, которое, мне кажется, требует определенного анализа. Что же здесь имеется в виду? Ну да, и по поводу коронавируса, конечно, он довольно большой дал комментарий сразу при Путине, что на сегодняшний день коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Ну и дальше вот про аппараты искусственной вентиляции легких. В общем, я думаю, что в течение сегодняшнего дня мы вернемся и к назначению Дегтярева, и к отставке мэра Норильска, потому что, наверное, кто-то сейчас должен будет заменить мэра Норильска. Это логично, если он уходит в отставку. Видимо, должен быть тоже, ну, хотя бы временно исполняющий обязанности мэра Норильска.
Но это нужно регламенты смотреть.
Да.
Потому что, может быть, заместитель исполняет обязанности будет, или как-то без этого аппарат будет работать. Нужно смотреть как-то регламенты и... Ну, правила, что ли, функциональных, распределения функциональных обязанностей.
И там, конечно, еще один вопрос, который у нас возникает, это если господин Ахметшин так много говорил о краевых службах здравоохранения и тех вопросах, которые у него возникают к этим службам, то, собственно, у нас-то этот вопрос тоже возникает, что там со статистикой. Угу. Занижают ее, не занижают, и я не удивлюсь, в принципе, если мы в ближайшее время услышим о возможных каких-то проверках. Вот заявление, давай тоже озвучим, цитата. Хочу сразу сказать, что всю информацию, которую я предоставлял, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают здесь, на территории Норильска. Я так понял, что мне было высказано недоверие про мою работу, поэтому я, к сожалению, принял решение написать заявление о своей отставке. Ну, тоже неутешительно это все звучит, явно неутешительно, понимая, с какими проблемами сейчас экологическими сталкивается Норильск, конечно, коронавирус.
И, собственно, проблемы это при этом руководители возникли.
Да, коронавирус здесь добавляет, ну, что называется, масло в огонь, уж извините.
Мне кажется, вот коронавирус это действительно вещь такая, вокруг, феномен даже такой, вокруг которого огромное количество информации циркулирует, и значительной этой информации действительно какая-то несоответствующая действительности, реальности. Вопрос в том, чтобы докопаться, выяснить, там, где это возможно, если речь идет о регионе, о городе, о республике, о крае, об округе, там можно какие-то проверки, что ли, делать, проводить. А вот кто совершенно не обязан никаких проверок проводить, это, как это сказать, журналисты разных мастей, которые могут набросить какую-нибудь информацию, в частности, про тот же самый коронавирус, а дальше можно мелким шрифтом где-нибудь там через неделю дать какое-нибудь опровержение или что-то в этом роде. Как говорится, урон уже нанесен. Просто одна из самых громких историй начала этой недели, ну, по крайней мере, по российскому времени, это что, оказывается, вакцина от коронавируса и лечение уже существует. Более того, отдельные представители, ну, как отдельные, просто представители российской элиты, политической, экономической, уже к ней доступ имели.
Я, честно, не очень понимаю, какой уровень доверия к этой информации. Ну, то есть вот о доступе некоторых к вакцине узнал Bloomberg.
Ну, он вроде там, серьезный, вроде.
Ну, очевидно, серьезное издание, и там на множество источников он ссылается.
У меня
Bloomberg,
тут вот сразу
я имею в виду.
Первый вопрос. Да. То есть, получается, премьер-министр российский и пресс-секретарь президента к понятию элита политическая не относятся, потому что Дмитрий Песков и Михаил Мишустин болели коронавирусом.
Ну, либо вакцина недейственная оказалась.
Тогда смысл говорить, что имели доступ к недействию, это какие-нибудь препараты, которые,
факт,
может быть, снимают симптоматику. Ну, я не знаю, вот тут действительно вопросы возникают.
Слушай,
что имелось в виду, что хотели подать?
В существовании вакцины от заболевания, которая появилась в конце 2019 года, верится с трудом. Ну, то есть, возможно, это был препарат, который, как выяснили медики, может оказать какое-то воздействие, в данном случае противодействие или на появление антитела. улетел, там какая-то подобная схема. Угу. Понятное дело, что он не был протестирован как по регламенту сначала Минздрава российского, а потом по регламенту Всемирной организации здравоохранения. Мне кажется, что это вот к этой истории вообще не имеет никакого отношения. Если это и было, то это была какая-то внутренняя драма.
Препарат,
драма,
лекарство. Я просто не знаю, можно ли называть это тогда в полном смысле словом вакцина?
А как это еще назовешь? Препарат, если ты назовешь, если Блумберг, точнее, назовет это просто препаратом, то это не будет звучать так, как это прозвучало. Угу. А Блумберг пишет уже о конкретной вакцине, и понятное дело, что вау,
ну, конкретная
что
вакцина,
это?
Которая, оказывается, не сработала, или которой не было доступа у людей, которые далеко не последние места в той самой политической элите занимают. Я не знаю, я понимаю, что...
Мне хочется здесь сказать, что вряд ли мы узнаем правду.
Это само собой.
Честное слово.
Ну вот если говорить об этом информационном разрезе, это, конечно, нет, ну молодцы, простреляли очень хорошо по информационному полю в этом смысле, потому что все заголовки их, собрали весь урожай. Другое дело, что о достоверности, тут, я не знаю, вот в эту вилку, которая либо ты рано или поздно упрешься, если ты хоть чуть-чуть об этом призадумаешься. Я понимаю, что многим будет достаточно одного заголовка, но в данной ситуации это вызывает, очень просто большие вопросы.
Кто-то может еще рассказать, что ему, например, предлагают. Но тоже предлагали, вот ты, например, можешь сейчас сказать, что тебе предлагали, а тебе, может, и не предлагали.
Предлагали вакцину от коронавируса или что?
Да, если вдруг ты имеешь отношение к так называемой российской элите.
Если вдруг на меня выйдут журналисты Блумберга, которые захотят какой-нибудь инсайт, я им столько всего понарасскажу. Более того, это будет, мне кажется, очень любопытным моментом, который покажет вот это вот, откуда подбираются каналы для информации. То есть, что проверенное, что непроверенное, что берется вот из потолка, нарисовано на коленке или просто у людей случайных на улице собрано. Потому что где-то вот несколько недель назад тоже был такой момент. Заход относительно того, кто у кого где владеет источниками информации. Потому что чуть ли не тот же Блумберг, или вот, кстати, кто, я не помню, публиковал расписание дня Михаила Мишустина, только-только назначенного. Говорили, что вот он любит работать с... подчиненных заставляет работать, и в том числе по выходным. И сразу возникли вопросы, откуда такая информация, если это действительно информация проверенная. И вот было интересно посмотреть, кто... Один из аспектов обсуждения был как раз, кто, собственно говоря, сливает информацию. Или не придумывают ли эти издания то, что публикуется.
Слушай, это было в начале года. Мимо меня прошло, я потому что этого совсем не помню. Или, может, как-то у меня не отложилось в памяти, что кто-то писал о таком четком графике жизни российских чиновников, уж тем более премьер-министра.
В начале года это было как раз. Вот 1 марта 2020 года. Блумберг рассказал о новом распорядке, потом 2 марта рассказал о нововведениях. И тоже вот это сочетание Блумберг и Мишустин, мне кажется, оно должно кого-то заинтересовать. Ну и, естественно, как человек, уважающий, скажем так, теории заговора...
Ты о службах говоришь сейчас? Какие-то службы должны это заинтересовать? Или кого?
Даже не обязательно службы, а вот способы распространения информации, когда разным департаментам, разным представителям раздается разная наживка, грубо говоря, и потом, в зависимости от того, что где всплывет, можно выяснить, у кого где, с кем контакты.
Слушай, с другой стороны, если прям очень-очень-очень-очень хорошо постараться, возможно собрать информацию из открытых источников и как-то хотя бы набросать примерный план жизни. Но мне кажется, что такое можно сделать. Отталкиваясь от каких-то совещаний,
знать,
переговоров и так далее.
Кто на каких переговорах присутствовал, кто на каких совещаниях присутствовал.
Говорю, очень-очень-очень-очень
если
сильно.
Эти списки иметь, тогда можно какие-то по принципу исключения составить действительно.
В общем, я не знаю по поводу вакцины, о которой рассказывает Блумберг для российской элиты. Вакцина для российской элиты имеется в виду. Но мы об этом поговорим в течение сегодняшнего дня, и также мы скажем о том, что подтверждено точно, это точно подтверждено заявление Министерства обороны о том, что оно завершило испытание вакцины от COVID-19.
Это тоже одно из ключевых сообщений этого утра, обращали на него внимание. Сейчас, наверное, все будет на расхват, любая информация, причем как от врачей, так и от участников этих испытаний. И мне кажется, можно уже, не то чтобы ликовать, но определенный оптимизм уже испытывать. С другой стороны, я определенный оптимизм точно так же испытываю от тех цифр заболевших, которые вот смотришь, и как-то вот в какое-то время я пропустил, не следил, и потом смотришь, неужели уже такое такое небольшое количество людей заболевает. По Москве. Москва первой столкнулась из российских регионов, и одно время прям была, занимала значительные пространства, значительный процент от заболевших, вот, увы, умиравших, а теперь прям совсем небольшое количество.
Да, но надо сказать, что сейчас это не занавес, и ни это не говорит о том, что сейчас там вакцина отправится в ВОЗ или еще куда-то. Нет, сейчас наступает просто третья стадия, если я все правильно понимаю, когда к тестированию этой вакцины будут привлекать уже тысячи людей, и, соответственно, после того, как им вколят этот препарат, за ними будут наблюдать какое-то время.
Ну, естественно, все вот по этим, опять же, регламентам.
Да, да, да. Все это будет детально изучаться, в том числе взаимосвязь там с другими заболеваниями, потому что мы много слышали об проблемах с иммунитетом.
Побочные я имею в виду,
да, об оказании помощи людям, у которых есть проблемы, какие-либо проблемы с иммунитетом. Понятное дело, что это крайне важный аспект. Но вот, опять же, я скажу, в течение дня мы к этой теме вернемся.
Буквально вкратце пару слов скажу, раз уж я упомянул слово теория заговора. Одни из самых известных теорий заговора, которые вообще существуют в нашей человеческой истории, это все, что связано с полетами в космос, с полетами на Луну. Вот 51 год назад прилунились ребята, которые летали на 11-м Аполлоне. Буквально вот уже через несколько часов после того, как этот день закончится, они выйдут на поверхность, это будет уже завтра, на поверхность Луны, а так вот 51 год тому, как люди, пилотируемая посадка на Луну состоялась. Очень у нас был такой любопытный разговор относительно того, что вообще с Луной делать, для чего она сейчас нужна, нужна ли она вообще, насколько
нужна?
Это является символом. А вот мнения разделились, потому что если говорить вот с учеными, с людьми, которые вот занимаются в таком направлении. Безусловно, много разных данных, потому что это про историю Вселенной, и про историю галактики, про историю Земли может много всего рассказать. А вот когда говоришь с человеком, который занимается больше, ну как сказать, вот чтобы не соврать, давай я сейчас скажу, ну как это, не должность, но тем не менее, Павел Пушкин, генеральный директор компании «Космокурс». И вот у него к Луне отношение оказалось такое, ну максимально, ну да, было и было. И вот он очень любопытную вещь сказал, сейчас все же на Марс летят, да? Все хотят на Марс, там туда отправляют зонды, готовят команды, готовят экспедиции. Он сказал, на Марс точно так же. Вот у него прилетят, флаг воткнут и забудут про него. И интерес потеряют. Почему? Потому что как в 70-х, ну в конце 60-х, это было для Соединенных Штатов важным моментом в космической гонке, вот опередить Советы, опередить Советскую Россию. Так и сейчас тоже Марс во многом станет такой вехой, точкой, только галочкой только для резюме. Вот ничего принципиально такого.
А почему? Потому что дорого или что? Потому что...
Тогда дорого, но он больше... Вот мне очень понравился такой заход, что функциональность, в прагматизм все уходит. Нету никакой практической надобности в том, чтобы что-то там делать. На Луне или на орбите. Он привел несколько примеров. Можно, кстати, переслушать эфир от 10 часов. Можно на сайте radiosputnik.ru посмотреть вот эти строчечки, которые сверху у нас расположены. И он очень хорошо, хорошие примеры приводит, что вроде бы есть заход хороший на то, чтобы сделать в космосе что-то, исследование провести, или там вот опять же инициативу какую-нибудь реализовать. А потом выясняется, что на Земле это проще и дешевле, и быстрее. И вот это все таким образом затягивает. Единственное, он сказал, что может ускорить, убыстрить изучение космических вещей, это, говорит, если, сейчас я процитирую, когда человечеству будет грозить хана. Во-первых, мне очень понравилась формулировка такая, научная.
Я вот как раз о ней сижу и думаю, не о такой формулировке, а о смысле.
Никогда, вот он сказал, не если, а когда. То есть он совершенно убежден в том, что это рано или поздно произойдет. И тогда действительно тут можно понять, что и НАСА, и Европейское агентство, и Китай все вот объединятся и все поработают во благо быстро, эффективно, и, главное, результаты будут намного быстрее и проще, чем вот 51 год фактически без человека на Луне и сколько еще без него там пройдет. Неизвестно.
Мне вот кажется, что тезис того специалиста, с которым вы общались, Павел Пушкин, он подтверждает мысль о том, что вот все то, зачем мы сейчас наблюдаем, это все не для человечества. В прямом смысле этого слова. Не для человечества, потому что есть, например, политика. Потому что есть...
Слушай, ну как в 60-х?
Ну вот, да, о чем и речь. То есть когда есть какая-то... Когда есть какое-то определенное соперничество, когда есть какая-то определенная гонка, когда ты хочешь получить какие-то научные знания. То есть здесь я бы научное сообщество поставила несколько в стороне от человечества как такового.
Потому что есть теоретические научные знания, которые вот действительно будут иметь значение, ну, для физиков, для теоретиков, может быть, их изучать будут в университетах. И есть практические, чтобы это... каким-то образом поменяла вот жизнь человека прямо здесь и сейчас. И вот такого, ну, вряд ли где-то как-то будет. Что Луна и космос может в этом смысле дать? Ну, разве что туризм, да? Суборбитальные перелеты, я вот запомнил еще такое словосочетание. Но тоже это дорого и не очень востребовано, как и с какими-то, не знаю, сверхзвуковые пассажирские перевозки начинали делать.
Я вот в такие моменты очень люблю говорить про автомобили. Ты уже наверняка запомнил и знаешь, что когда отходили от повозок к автомобилям, в общем, все тоже говорили, что это дорого, что это небезопасно. Сейчас вот, например, мы...
Нет, ну там доказательства как раз хорошие и пользы, и более, как сказать, большие выгоды, потому что это мощнее, и перевезти можно не 1 килограмм репы, а 800 килограммов репы.
Ну это немного, да, по-другому в масштабах, но вот направление, да, в таком смысле. Ну и раз уж я упомянула автомобили, коротко скажу, что в 20 часов по московскому времени мы будем говорить о переводе автомобилей с бензина на газ, а в 18 часов в подкасте «Слышали новость» у нас сегодня заместитель главреда канала МЭШ Мадонна Дуняева, и с ней все главные новости этого дня мы разберем, в том числе о том, что господин Навальный ликвидирует ФБК. О чем он объявил на своей странице. ФБК, фонд борьбы с коррупцией.
Неделя-то как прям
как
началась.
Денек-то, да, понедельник, прям новости точно не для понедельника.
В общем,
как мне
я прощаюсь с нашими слушателями до следующего дня. Диан, хорошего, удачного эфира на радио «Спутник».
Да.